волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Заявление Бибилова о том, что передача тела Арчила Татунашвили без заключения российской экспертизы вызовет больше негатива, Тбилиси назвали циничным и оскорбительным.
Неправильно манипулировать сроками экспертизы. Кто-то, а именно Россия, хочет напряженности. У нее конкретная повестка дня по отношению к нашему региону.
Анонимность и использование псевдонимов. Как понять суть?
Отделить анонимную вседозволенность от использования анонимности для сообщения действительной информации, из-за которого человеку может грозить опасность.
Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Сеул предостерег от излишнего оптимизма на переговорах с КНДР. По сообщениям СМИ, Джейр аль-Ишлам взяла ответственность за крушение Ан-26 в Сирии. Эксперты определили вещество, которым могли отравить Сергея Скрипаля. Президент Южной Кореи Мун Джей Ин заявил, что слишком рано быть оптимистом по поводу предложения Севера обсудить в США вопрос о денуклеаризации КНДР. «Мы находимся только на линии старта», — сказал Мун, выступая перед лидерами политических партий после того, как его посланники привезли предложение Ким Чен Ына после возвращения из поездки в Пхеньян. Мун отверг утверждение о закулисном соглашении с Пхеньяном в обмен на то, что КНДР приступила к переговорам. «Мы не будем делать подарки Северу», — добавил он. Глава Республики Корея вновь подтвердил важность поддержания тесного сотрудничества с США, гарантом безопасности Сеула. Мун также сказал, что в отношении Пхеньяна не будет ослабления санкций или давления только в результате межкорейского диалога. Межкорейских переговоров недостаточно для достижения мира, сказал он. Сирийская группировка Джейш аль-Ислам взяла на себя ответственность за крушение самолета Ан-26 с российскими военными на борту, как сказано в заявлении организации, которая цитирует ливанское издание «Эд-Дияр». По российскому самолету открыли огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в 100 метрах от земли. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что на борту самолета Ан-26, который потерпел крушение в Сирии, находились 39 человек. Ведомстве также заявили, что все находившиеся на борту были российскими военнослужащими. По версии Министерства обороны, причиной крушения стала техническая неисправность. Атаку на самолет в российском оборонном ведомстве исключают. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала новость об ответственности Джейш аль-Ислам за крушение Ан-26 поддельной. По информации CIT, сторонников этой организации практически нет в провинции Идлиб и примыкающей к ней Латаки, где находится российская военная база. Президент России Владимир Путин заявил, что готов будет отдать приказ на применение ядерного оружия, если под угрозой окажется существование российского государства. Рассуждения Путина на эту тему звучат в фильме «Миропорядок 2018», который во вторник опубликовал в социальных сетях телеведущий Владимир Соловьев.
Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России?
Заявил Владимир Путин. Ранее в послании Федеральному собранию российский президент отметил, что Россия готова применить ядерное оружие в случае ядерного нападения на нее или ее союзников, а также в случае неядерного нападения, если оно будет угрожать российской государственности. В том же послании Путин сказал, что у России есть новые системы ядерных вооружений, которые не способны перехватить систему ПРО Соединенных Штатов. 18 марта в России пройдут президентские выборы. Владимир Путин баллотируется на 4-й срок.
«Эхо Кавказа». Новости.
Эксперты определили вещество, при помощи которого мог быть отравлен Сергей Скрипаль. Бывший агент британской разведки в России, переданный Лондону после обмена обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщила представитель МИД Великобритании Амбер Радд. Выступая после заседания правительственной комиссии по чрезвычайным вопросам, где обсуждались произошедшее, Радд сказала: «Сейчас мы знаем больше о содержании вещества, и полиция сделает сегодня еще одно заявление, где сообщит подробности». Радд также предостерегла от спекуляции по делу. По ее словам, следует убедиться, что полиция и другие службы могут полноценно продолжить расследование. Живший в Британии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые, возможно, стали жертвами отравления, находятся в критическом состоянии в реанимации в одной из британских больниц. Они были обнаружены без сознания в воскресенье на скамейке возле торгового центра в городе Солбери на юге Англии. Полиция заявила, что хотела бы поговорить с каждым, кто посетил два места в городе, где, как полагают, побывали Скрипаль и его дочь, пиццерию Зизи и паб Бишоп Милл. Евросоюз планирует взимать ответные пошлины на некоторые виды продукции Соединенных Штатов, если Вашингтон ведет пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстром. Она уточнила, что в предварительный список продукции, на которую могут ввести пошлины, попали некоторые сорта американских бурбонов, клюква, арахисовое масло и апельсиновый сок. В начале марта Дональд Трамп заявил о возможном введении импортных пошлин в 25% на стали, 10% на алюминии. По мнению Мальмстром, инициатива президента США нанесет ущерб трансатлантическим отношениям и глобальной торговле. По словам члена Еврокомиссии, Брюссель пытается убедить Вашингтон изменить решение. У торговой войны нет победителей, подчеркнула Мальмстром. В свою очередь, президент Евросоюза Дональд Туск заявил, что решение Трампа влечет за собой риск серьезного торгового спора между США и остальным миром, включая Евросоюз. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак разрешить ей посетить Крым политической шизофренией. Об этом он написал на своей странице в Твиттере. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив, считает глава МИД Украины. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании, нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая, написал Климкин.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Циничным и оскорбительным назвали в Тбилиси заявление президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. На сегодняшней встрече с сопредседателями женевских дискуссий в Цхинвале он сказал, что передача тела Арчила Татунашвили без заключения российской экспертизы вызовет больше негатива. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сопредседателям женевских дискуссий не удалось привести из Цхинвали утешительных новостей. Была надежда, что спустя почти две недели после смерти Арчила Татунашвили власти де-факто республики согласятся передать семье тело гражданина Грузии, умершего 23 февраля при весьма сомнительных обстоятельствах. Тем более, что к этому Москву и Цхинвали призвали многие международные организации и государства. Вопрос передачи тела поднял сегодня в Цхинвали сопредседатель женевских дискуссий от ЕС Тойво Клар, но получил отказ от президента де-факто республики Анатолия Бибилова. Он посоветовал набраться терпения, дождаться ответа экспертизы из России. Вместе с заключением экспертов, на получение которого, по словам Бибилова, может уйти и месяц, Цхинвали уже будет готов передать тело Татунашвили семье. По возвращении в Тбилиси иностранные дипломаты от комментариев воздержались, в отличие от грузинских политиков. Вот что заявил оппозиционный депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки.
Заявление данного представителя оккупационного режима – цинизм, оскорбление семьи умершего и в целом страны. У нас четкая позиция. Для предотвращения в будущем такого преступления нужно, чтобы государство Грузия предприняло конкретный шаг, приняло пакет санкций.
Позиции Цхинвали остались недовольными и в рядах правящей партии «Грузинская мечта», говорит депутат Гедеван Попхадзе.
Неправильно манипулировать сроками экспертизы. Кто-то, а именно Россия, хочет напряженности. У нее конкретная повестка дня по отношению к нашему региону. Россия не хочет, чтобы своевременно была установлена объективная картина случившегося и чтобы в регионе был мир.
Адели Татунашвили говорили сегодня и на заседании пленарной сессии в парламенте. Депутаты решили продолжить консультации по вопросу принятия единой резолюции, осуждающей смерть Татунашвили. Оппозиция в лице Европейской Грузии настаивает на составлении санкционного списка от Хозурия Татунашвили, в который войдут лица, предположительно имевшие отношение к смерти Татунашвили и Гигиот Хозурия, убитого в мае 2016-го на пропускном пункте Хучина-Бакеви. Нацдвижение к этому списку хотят добавить и вопрос о приостановлении встреч в формате Карасин-Абашидзе. В правящей силе «Грузинская мечта» говорят о важности предусмотрительности. Об этом с парламентской трибуны заявил сегодня депутат Дмитрий Хундадзе.
Без сомнений, сегодняшняя игра на наших нервах со стороны России – это провоцирование нового конфликта. Обращаюсь к обществу, эту боль не рассматривать как оскорбление чести. Напротив, нужно помнить, что проявление предусмотрительности и разумности – признак большого достоинства. Сдерживать эмоции, действовать разумно, в первую очередь должны политики. Верю, мы все, несмотря на политические взгляды, примем то решение, которое входит в интересы населения и будущего страны.
Однако уже известно, кого не будет в числе всех. Депутаты от Альянса патриотов не намерены голосовать ни за какую резолюцию, осуждающую Россию. Депутат Ада Маршани объясняет, почему.
Осуждаем. 25 лет мы только и осуждаем то, что происходит на оккупированных территориях. Здесь говорится о том, что мы ничего не можем сделать, предпринять. До каких пор мы будем так жить?
Альянс патриотов выступает за прямые переговоры с Россией, но пока их мнение не до конца разделяют грузинские власти, то передачи тела Татунашвили Тбилиси не намерен рассматривать другие вопросы в международном формате женевских дискуссий и эргнетских встреч. Такое решение было принято на 85-й встрече в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. В МИДе Грузии накануне отказались обсуждать со сопредседателями вопросы повестки предстоящих женевских дискуссий.
В сложившейся ситуации, когда Россия и оккупационный режим в Цхинвале искусственно задерживают передачу тела умершего в незаконном плену Арчила Татунашвили и освобождение арестованных вместе с ним Левана Куташвили и Йосеба Павлиашвили, встреча полностью должна быть посвящена этой теме.
Говорится в заявлении МИД Грузии. Очередная встреча в Женеве запланирована на 27-28 марта. Ранее представители грузинских властей и Грузинской православной церкви по результатам своих переговоров заявляли, что передача тела Арчила Татунашвили произойдет 7 или 8 марта. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Сегодня Цхинвали с рабочим визитом посетили сопредседатели женевских дискуссий. Одним из центральных вопросов, которые они обсуждали с президентом самопровозглашенной республики Анатолием Бибиловым, это выдача родственникам тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Президент Южной Осетии заявил, что тело Арчила Татунашвили не выдадут Грузии без заключения судебно-медицинской экспертизы, которую уже проводят или проведут российские эксперты. Но югоостинская сторона хочет сначала подкрепить свою позицию заключением экспертизы, подтверждающим ненасильственную смерть Арчила Татунашвили. В то же время экспертиза – дело не быстрое, поэтому Анатолий Бибилов в беседе с сопредседателями женевских дискуссий предложил всем заинтересованным сторонам набраться терпения и не политизировать вопрос. Цитирую. «Даже в Грузии, чтобы провести подобную экспертизу, необходимы как минимум месяц. Никто не говорит, что его не надо выдавать, хотя такая позиция участия общества тоже есть. У тех, которые тоже ждут возвращения своих детей. Одному из них не было и 16 лет. У нас 150 человек считаются без вести пропавшими. И мы из этого политику не делаем. Мы всегда выходим на площадки и обсуждаем эти вопросы». Конец цитаты. Я попросил своих грузинских коллег выяснить, так ли это. Действительно, независимый судмедэксперт из Грузии Майя Никалишвили сообщила, что для проведения некоторых исследований может уйти и месяц, и даже два. Но есть еще один момент, о котором не упомянул президент. В официальной версии смерти Татунашвили хотят убедиться и грузинская сторона, и представители международного сообщества. И есть только один способ это сделать – провести собственную экспертизу. Но проблема в том, что через месяц или два это будет сделать крайне сложно. Послушайте фрагмент интервью Майи Никалишвили, моей коллеги Мзи Парисишвили.
Еще один вопрос. Время, насколько важно именно для установления причин смерти?
Мы сейчас говорим для повторной экспертизы, насколько это важно. Для первичной, которую провели, я уверена, что там взяли микропрепараты для гистологического исследования, то есть для микроскопического исследования и все остальные Все забирается во время первичного исследования трупа и фотографируется, как правило, в цивилизованных странах. Наверное, это все есть, но мы сейчас говорим о повторной экспертизе и насколько будут неизменны внутренние органы. Изменения, конечно, будут. Даже если в холодильной камере он был помещен, внутренние органы будут изменены. И для микроскопического исследования они, я думаю, что не будут пригодны для тонких процессов, которые, допустим, надо найти в сердце. Эти препараты, которые будут уже забраны во время повторной экспертизы. Ну, первичные, наверное, есть. Но я сомневаюсь, чтобы мы получили доступ к тем препаратам, микропрепаратам и к тем заключениям. А что касается наружных повреждений, если они есть, повреждения, которые на коже уже 13 или 14 дней, уже со временем они, конечно, меняются. И все меньше остается возможности, чтобы повторная экспертиза успешно решила все вопросы, которые будут перед ним поставлены.
Наверное, можно было бы снять напряжение и упреки, подключив к экспертизе в России грузинских экспертов. Или, если у гостинская сторона против их участия, нейтральных экспертов, которым бы доверяли обе стороны. Подобные прецеденты уже были, говорит аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян.
Когда абхазская и грузинская стороны начали работу по пропавшим без вести в Абхазии, что очень успешно развивается вот последние 7 или 8 лет, они пригласили экспертов из Аргентины. Но там немножко другой случай. Они там не расследовали причины убийства, но они определяли личность человека. Но мне кажется, то, что даже в этом случае это очень хороший прецедент для того, чтобы просто показать то, что в принципе, когда, допустим, ассистенты не доверяют грузинской экспертизе, а грузины не доверяют российской или схенвальской экспертизе, очень легко решить подобный вопрос, пригласив зарубежных экспертов, которые доверяют со всех сторон.
Но вот именно тот вариант решения проблемы, который выбрал Схенвал, вызывает недоверие. Его воспринимают едва ли не как доказательство вины. Хочу остановиться на фрагменте заявления Бибилова по поводу без вести пропавших. Вышло скверно. Именно от того, в каком контексте это прозвучало. Злодеяния одних преступников не являются оправданием для других преступлений и лиц их совершивших. Подобный взаимозачет, мягко говоря, неуместен. Эти ссылки впервые прозвучали некоторое время назад от полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева. И теперь их повторил Анатолий Ильич. Не знаю, какой политтехнолог это придумал, но заявление прозвучало цинично. Кстати, и сравнение преступлений некорректны. В 2008 году были совершены военные преступления в отношении мирного населения. А в случае с Арчилом Татунашвили, скорее всего, преступление должностное. Вроде того, что какие-то придурки забили человека до смерти. В пользу этой версии все, что сделали власти. Начиная от официальных заявлений о причинах смерти и, мягко говоря, неубедительных обвинений в диверсионной деятельности, заканчивая запретом на показ тела. Так бывает. Убить не хотели, просто не могли остановиться. Не рассчитали. Трудно найти компромисс между удовлетворением бьющего и пределом возможностей избиваемого. Особенно это сложно, когда несколько бьют одного. Помните, как в 2006 году депутата югостинского парламента Батыра Пухаева ОМОНовцы забрали со свадьбы, избили до полусмерти и выбросили за пограничный шлагбаум со стороны Тамарашени умирать. Но ему повезло, он выжил. А Арчилу Татунашвили, судя по всему, не повезло. Теперь вместо того, чтобы провести открытое расследование, наказать виновных и продемонстрировать всему миру, что Южная Осетия – это цивилизованное государство, где правит закон, это самое государство бросается в абсолютно проигрышную авантюру. Не отдает тело, спекулирует на гибели мирных людей в 2008 году. Проблема в том, что так будет продолжаться и дальше. Сегодня Арчил, завтра Алан. И в этом смысле не надо вестись на попытки представить эту историю в свете осетино-грузинского конфликта. Произвол не распространяется исключительно на грузин или на преступников-диверсантов. Он распространяется на всех, потому что произвол – это ничем не стесненная воля человека, облеченного властью. Ограничить эту волю в данном случае прежде всего в интересах осетин. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
К другим темам. Анонимность в интернете – это свобода слова или свобода клеветы? В Абхазии идут нешуточные дебаты, участники которой нередко переходят на личности, даже не скрывая имен. Своим мнением на актуальную тему делится наш сухумский автор Елена Заводская.
В абхазском сегменте сети Facebook продолжается бурная полемика об анонимах. Что в этой полемике удивило, так это отсутствие у многих способности отделить анонимную вседозволенность от использования анонимности для сообщения действительной информации, из-за которого человеку может грозить опасность. Многие абхазские пользователи приспособили сетевую анонимность не для борьбы за правду, а для дезинформации, манипулирования сознанием для доверчивых сограждан, откровенных оскорблений и призывов к расправе над людьми, которые являются носителями иного взгляда и понимания. Они не видят разницы и ставят знак равенства между деятельностью анонимов и свободой слова. В абхазской реальности такая свобода слова трансформируется в безнаказанность, в откровенную мстительность и неограниченное желание поквитаться с теми, кто не нравится или кажется виноватым в том, что кто-то лишился своих кресел, портфелей и прочих атрибутов власти. Есть и просто свободные художники, которые отрываются на неугодных по велению души, либо промолчать не могут. Можно встретить такие комментарии, что, мол, нашли с чем бороться, лучше бы вместо анонимов занимались наркотиками. Наркотиками тоже нужно заниматься. И если бы абхазские анонимы выкладывали в сеть достоверную информацию, например, про известных им наркодилеров и прочих приступающих закон гражданах, такую анонимность можно понять и даже приветствовать. Но я лично несколько раз проверяла информацию, которую вбрасывали в сеть анонимы, и было крайне мало случаев, когда она соответствовала действительности. Подавляющее большинство сообщений приходится на мистификации и оскорбления, которыми так увлечены анонимы и на которые так падки их поклонники. И еще надо отделять обычных анонимов от тех, кто анонимами работает платно или на волонтерских началах, чья цель не донести правду, не вести дискуссию об актуальных проблемах, а пригвоздить любой ценой какому-нибудь столбу личного врага, отомстить за реальную или воображаемую обиду. Люди, требующие свободы для таких анонимов, видимо, сами никогда не становились объектами травли, потому и не могут понять, чем же так не нравятся анонимы тем, кого плотоядно кошмарят. И совсем уж полная неразбериха царит в головах тех, кто деятельность анонимов приравнивает к работе журналистов. Вот совсем свежий пример. Под постом, в котором автор с очередной порцией оскорблений обрушивается на журналиста за то, что он осмелился озвучить свою позицию по анонимам, другой пользователь выкладывает публикацию 7-летней давности на «Эхо Кавказа». В ней сообщается, что редактора нужной газеты Изиду Чания приглашали в прокуратуру после того, как она напечатала статью автора под псевдонимом Джидж Сайер Гетч. На эту статью обиделся премьер-министр Сергей Шамба. Он счел ее оскорбительной и потребовал, чтобы прокуратура отреагировала. Следователь пытался во время беседы выяснить имя того, кто скрывается за этим псевдонимом, но Изида Чания не раскрыла имя автора. И вот эту публикацию приравнивают к анонимной. Автор поста в упор не видит разницу между автором, публикующимся под псевдонимом, и анонимом, скрывающимся за ником, чтобы безнаказанно оскорблять, стравливать и распространять дезинформацию. Между тем, редактор, который размещает статью под псевдонимом, всегда знает в лицо своего автора и несет ответственность за его публикацию. И это не имеет ничего общего с полной безнаказанностью анонима. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Глава Тбилисского муниципалитета намерен ужесточить контроль над соблюдением строительных норм столицы. В этих целях в городском правительстве разработан законопроект, который направлен на утверждение парламента. Продолжение темы в материале Ираклия Рагвелидзе.
По мнению градоначальника Кахи Каладзе, законодательные новшества направлены на создание эффективной системы надзора над развитием городской инфраструктуры. Перечни самых распространенных нарушений – несанкционированное изменение исторического облика столицы, а также нанесение в ходе строительных или ремонтных работ ущерба ближайшим территориям. По словам Каладзе, первые шаги в этом направлении уже предприняты.
Там этап засамшен был.
За нарушение норм безопасности или игнорирование строительных норм нами предупреждены владельцы 500 объектов. Более чем в половине этих случаев нами выписаны солидные штрафы. Более чем в 120 случаях строительные работы приостановлены. Мы уже начали и в будущем также будем подходить к теме незаконных строек или строительств с нарушениями более строго.
Пообещал
мэр. Цифры, оглашенные Каладзе, были призваны наглядно продемонстрировать, какое наследство оставлено его предшественникам. Согласно данным, в течение 2013-2017 годов в столице было выдано 24,5 тысячи разрешений на строительство. Из них возведены лишь 20% объектов. По словам бывшего кандидата в мэры Тбилиси Алико Элисашвили, на деле эти цифры означают, что в Тбилиси практически не осталось земли, на которой городскими властями не было бы разрешено строительство. По этой причине новоявленные девелоперы в попытках расчистить пространство для возведения жилья дробят скалы в исторической части города, ничуть не заботясь о безопасности окружающих жильцов. В городе существует несколько скандально известных строек, регулярно прерывающихся из-за протестов правозащитников и общественности.
О какой приостановке строительств говорит мэр, когда именно санкции мэрии продолжают возводить здания, создающие угрозу здоровью и жизни людей? Показательно, что на протяжении последнего времени Каладзе несколько раз заводил речь о приостановке незаконных строительств, разрешения на которые выданы при его предшественнике, также ставленнике грузинской мечты Давиде Нормане. В таком случае мэру не мешало бы обратиться в прокуратуру. К сожалению, реалии таковы, что за всеми ведущими девелоперскими компаниями стоят депутаты парламента от грузинской мечты. Именно по этой причине городская мэрия под разными предлогами всячески тормозит принятие генплана Тбилиси, который в виде концепции мог бы упорядочить весь этот бизнес. Однако его принятие невыгодно девелоперскому лобби в парламенте.
Заявил Алико Элисашвили. В свою очередь, по словам директора Национального центра сейсмического мониторинга Теи Годуладзе, нынешняя система выдачи разрешений на строительство не отвечает современным требованиям.
Строительная и инфраструктурная политика, как одна из составляющих компонентов национальной безопасности, жестко контролируется правительствами стран с повышенной сейсмической активностью. В этих странах правила градостроения определяет специальная комиссия, которая разрабатывает строительные нормы, являющиеся обязательными к исполнению для муниципалитетов. А у нас административный механизм находится в руках местных властей, которые сами же выдают разрешения. Нынешнее положение дел является прямым следствием безнаказанности, существующей в этой сфере на протяжении последних 30 лет.
В целом, по словам специалиста, в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом Грузия как государство обязалась поэтапно перейти на международные стандарты в области строительства. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, мэрия Тбилиси анонсировала еще один новый проект развития так называемой ночной экономики. Об этом также заявил сегодня градоначальник Каха Каладзе. Что подразумевает этот проект и кто будет им руководить, расскажет Анастасия Славинская.
Музыкант, телепродюсер и опытный менеджер. Так Каха Каладзе представил Серги Горджаладзе, человека, который станет кем-то наподобие ночного мэра Тбилиси. Он будет своеобразным посредником между муниципальными властями и коммерческими организациями, активность которых приходится на период с 6 вечера до 6 утра. При этом речь идет также о музеях, концертных залах и прочих культурных площадках. По словам Каладзе, во многих странах мира подобная система уже хорошо развита. Теперь ее внедрять собираются и в грузинской столице.
Это будет способствовать развитию мелкого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест. Не стоит концентрироваться только на центральных районах города. В рамках этого проекта мы сможем оживить спальные районы, в которых положение пока не такое, как бы нам всем хотелось.
Сказал мэр. Сам Серги Горджаладзе, который известен грузинской общественности с 90-х годов как телеведущий, который впервые продемонстрировал в кадре презерватив, говорит, что готового рецепта, как вести дело, у него нет. Ночной мэр просто хочет, чтобы вечерний и ночной Тбилиси был интересен самым разным людям.
Каждый город расставляет акценты по-своему. Лондон и Берлин, например, в основном делают упор на клубную тематику. В Сиднее это больше семейные мероприятия. Мы хотим, чтобы наша целевая аудитория была максимально широкой.
Больше конкретики можно будет услышать через пару недель, обещает Серги Горджаладзе. Возможно, в рамках проекта изменится что-то относительно графика работы общественного транспорта. Сегодня метро закрывается в полночь. Автобусы и маршрутки по-разному, но тоже в основном разъезжают. разъезжаются по гаражам примерно к 11.
Мы приводим пример с транспортом, потому что это очень злободневный вопрос для тбилисцев. Мероприятия проводятся, а потом людям сложно возвращаться домой. Но все необходимо хорошо обдумать, просчитать.
Пока определенного плана действий нет, сложно оценить начинание столичной мэрии, говорит куратор современного искусства Магда Гурули. Впрочем, сомнений в том, что все это не должно стать бессмысленной тратой времени и ресурсов, у нее нет. Сама по себе идея неплохая, а у Серги Гварджаладзе есть большой опыт в организации мероприятий и прочего. Просто дело в том, что ночная жизнь существует и сегодня. Люди ходят в кино, клубы и так далее. Движение есть, и мы и так все каким-то образом находим то, что нам нужно. Так что, если власти планируют включиться в это, значит, они должны предложить нам что-то намного лучше того, что есть сегодня. Развитие ночной жизни в Тбилиси было одним из предвыборных обещаний мэра Кахи Каладзе. Сегодня он еще раз подчеркнул, что считает это направление очень важным. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухум и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
В Чечне на месте крушения вертолета Ми-8 обнаружен один выживший. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в штабе по ликвидации последствий аварии. Вертолет пограничников разбился сегодня днем в Итун-Калемском районе республики. На данный момент известно о 6 погибших в катастрофе. По предварительной версии, причиной аварии могли стать сложные погодные условия, в которых вертолет столкнулся со скалой. Оккупированные территории Грузии не являются препятствием для вступления в НАТО, но они представляют собой определенную сложность, так считает спецпредставитель Генсека Североатлантического альянса на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай, передает Сова Ньюс. Это заявление стало ответом на инициативу американского эксперта Люка Кофи, предложившего принять Грузию в ряды альянса при условии нераспространения действий статьи 5 Устава НАТО о коллективной безопасности на самопровозглашенной Республике Абхазия и Южной Осетия. В своем исследовании на сайте Heritage Foundation в ходе встречи в Тбилиси Кофи неоднократно заявлял, что речь идет лишь о невмешательстве Брюсселя в конфликты в Грузии, что никоим образом не ставит под сомнение ее территориальную целостность. Джеймс Апатурай не разделяет позицию Люка Кофи и считает нереальной идею вступления Грузии в Североатлантический альянс в обход 5 статьи. Это могло бы создать почву для провокации и разжигания конфликта, считает он. Тем не менее, Апатурай напомнил, что государства-члены альянса по-прежнему поддерживают политику открытых дверей. Россия и Грузия пришли к согласию о том, что в этом году в Верхнем Ларсе начнутся работы по строительству туннеля, сообщили в беседе с журналистами министр транспорта Армении Ван Мартиросян. По его словам, этап проектирования туннеля близится к завершению, а до этого уже есть четкая договоренность о модернизации контрольно-пропускного пункта и расширении дороги. По информации армянского бюро «Радио Свобода», вопросы, связанные с транспортной сферой, обсуждались также в ходе визита в Армению премьер-министра Грузии. Несмотря на то, что во время встреч на высшем уровне о Верхнем Ларсе напрямую не говорилось, премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что для обеих стран транспортная сфера имеет особое значение, сообщает Интерпресс Ньюс. Грузия и Сербия в ближайшие дни планируют оформить соглашение об установлении безвизового режима между двумя государствами. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе в Белград. Сегодня Джанелидзе провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны отметили, что безвизовый режим крайне важен для Грузии и Сербии с точки зрения углубления сотрудничества в сфере туризма и расширения контактов между народами. Уже известно, что соответствующее соглашение будет подписано министрами иностранных дел обеих стран в ближайшие дни. Россельхознадзор с 12 мая вводит временные ограничения на ввоз в Россию подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщает Интерфакс. Решение было принято в связи с тем, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажиров из Абхазии был выявлен коричнево-мраморный клоп, который является карантинным объектом Российской Федерации, говорится в сообщении. Ограничения вводятся во избежание заноса и распространения по территории России этого насекомого.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете: echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия разрабатывает поправки в закон о выборах депутатов парламента. Больше всего вопросов у представителей меньшинства вызывает предложение ужесточить ценз оседлости для кандидатов в депутаты. Жанна Тарханова выясняла подробности.
Единая Осетия представила в Комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению проект закона о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия. На следующей неделе документ рассмотрит президиум парламента, однако к проекту закона у депутатов парламентского меньшинства имеются замечания, поскольку, по их словам, там много разночтений. Обеспокоенность партии НХАС, Единство народа и Народная партия вызывает поправка, ужесточающая требования ценза оседлости для кандидатов в депутаты. Фактически, в закон о выборах депутатов парламента предлагается внести те же изменения, которые Единая Осетия внесла в закон о выборах президента Южной Осетии в 2016 году. Говорит бывший спикер парламента, лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочеев.
Депутаты должны определить для себя, нужен им ценз или не нужен. Я считаю, что ценз нужен. Если не такой, какой у президента, то другой, потому что ценз нужен. Правда, срок этого ценза очень большой труд представляет, когда говорят о том, что был ли человек здесь или не был здесь это время. И вот это надо конкретизировать и детализировать, потому что вольная трактовка позволяет, вводить заблуждение и суды, и центр избирком.
Среди главных требований к кандидатам в депутаты парламента следующее. Он обязан постоянно проживать на территории республики последние 5 лет, предшествующих дню регистрации. Споры вызывают методы подсчета срока проживания и отсутствие гражданина на территории республики, поскольку в Южной Осетии нет органа, занимающегося регистрацией передвижения граждан через российско-юго-осетинскую границу. Согласно предлагаемым поправкам, срок проживания на территории Южной Осетии считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики в общей сложности не более чем на 93 рабочих дня в течение 1 года без уважительных причин. При этом информация о сроках отсутствия и о факте проживания кандидата в депутаты на территории Южной Осетии в течение 5 лет, предшествующих дню регистрации, предоставляется Центризбиркому, уполномоченным органам исполнительной власти, согласно закону об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. Однако ни одна юго-осетинская правоохранительная структура такой контроль не ведет. Соответствующую информацию запрашивают у российских пограничников, которые по закону не имеют права делиться подобной информацией. Возможно, российские силовики могут неофициально предоставить юго-осетинским коллегам только распечатку с компьютеров о пересечении границы юго-осетинскими гражданами. Но поскольку российское законодательство запрещает следить за гражданами и фиксировать их передвижение без соответствующих санкций, то такая справка не является официальным документом. Она не может являться доказательством в суде или в Центризбиркоме. Поэтому, по словам моих собеседников, даже если уполномоченный орган, в частности КГБ Южной Осетии, предоставит в ЦИК распечатку о пересечении границы того или иного кандидата, то эти данные все равно не могут являться легитимными, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов. По его словам, в Южной Осетии легитимных механизмов регулирования нормы ценза оседлости нет. Конец цитаты. Уважительными причинами для отсутствия в Южной Осетии считаются ежегодный оплачиваемый отпуск, командировка, болезнь и учеба, но только при обязательном условии, что лицо было направлено в командировку, на лечение или на учебу правительством, говорит Амиран Дьяконов.
Закон очень важный. Я боюсь, чтобы если этот закон будет принят, я боюсь, что он приведет к тем же печальным последствиям, эскалацию социально-политической напряженности в сложный, опять же, очередной выборный период. Этого я боюсь. Этого я боюсь, и мы будем стараться делать все в наших силах для того, чтобы проект закона соответствовал интересам избирательных прав, пассивных, активных.
Не согласно парламентское меньшинство и со следующими изменениями, которые предлагаются внести в закон. В частности, в крайних случаях формировать избирательные участки за 5 дней до выборов. Парламентские выборы в 2019 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. 17 депутатов будут избираться по одномандатным избирательным округам. Кроме того, еще 17 кандидатов будут выдвинуты политическими партиями. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кети Бачуришвили. Она и представит своих гостей.
Осенью в Грузии состоятся президентские выборы в последний раз по старой выборной системе. Несмотря на то, что официальная кампания еще не начиналась, сегодня мы хотели поговорить о возможных кандидатах в президенты Грузии, и не просто о гендерном разрезе, о женщинах, которые могли бы быть избраны на этот пост. И наше решение обусловлено тем, что в последние дни эту тему общественность обсуждает с большой живостью, интересом и даже называет имена. Мы пригласили сегодня принять участие в «Некруглом столе» координатора организации «Сеть гендерного равноправия» Майю Куправа Шервашидзе и политолога Гию Хухашвили из Тбилиси. В Батнуге, вчера на одном из телеканалов вы пошутили на эту тему. Вам в самом деле кажется это не очень серьезным, участие женщин в выборах президента? Если так, то почему? В Грузии нет достойных, на ваш взгляд, кандидатов? Или потому что эта должность практически носит чисто номинальный характер, давайте будем говорить прямо? Тогда тем более, почему это не может быть женщина?
Я не говорил, что нет достойных женщин. Достойных женщин очень много, в том числе и на этот пост. Но подбирать кандидатов по гендерному признаку, вот это ущербно. Ну, и мы можем еще говорить там о некоем балансе в парламенте, там, каких-то госструктурах, это понятно, да, для того, чтобы соблюсти что-то. Если честно, я этой концепции не очень доверяю и считаю, что эта концепция сама по себе оскорбление, в первую очередь, для женщин, но дай бог, да, этот стандарт, и, в принципе, мы это все соблюдаем. Но подбирать главу государства прямыми выборами по гендерному признаку, ну, это просто трагикомично и больше ничего. То есть мы что говорим о женщине, что мы уступаем вам, что, пост главы государства, попробовали мужчин, ничего не получилось, давайте попробуем женщин. Это получается, что оскорбляем женщин, оскорбляем мужчин и оскорбляем грузинское государство, где, в общем, о чем говорим. Ищите женщину, ну это же не серьезно, так ставить вопрос.
Но ведь есть амбиции у наших женщин.
Когда мы назначаем кого-то, там можем, конечно же, о гендерном балансе говорить. Но когда мы избираем кого-то, женщину или мужчину, какая разница? И, значит, мы должны уважать избирателя и предлагать ему все меню, и женщине, и мужчин. Народ выберет или мужчину, или женщину. Искусственно сейчас сужать это все. И говорить, что да, давайте народу предлагать только женщин, а мужчин вообще спрятать куда-то там. Как так можно относиться к народу, к собственному государству, к тем же самым женщинам? Ну, это же куром на смех.
Мне ваша мысль понятна. Ну, общественность подхватила эту тему, может быть, потому что у нас такого еще не было.
Нет, я не против, чтобы общественность обсуждала. Там есть Нино Бурджанадзе, которая давно уже претендует. Мы знаем, что у Саломы Зурабишвили уже давно такие амбиции. Пусть избираются, в чем проблема? Но чтобы политические решения волевые принимались, подчеркиваю, не на назначение там в правительстве, где можем говорить о некоем гендерном балансе, или выборы в парламент. Да, там тоже можем обсуждать этот вопрос. Но мы сейчас выбираем главу государства. Там должен оказаться достойнейший. Этот достойнейший будет мужчина или женщина, это не политикам решать, не сужать меню. Меню должно быть целиком, где будут и мужчины, и женщины, и пусть народ решает. Они хотят женщину, к примеру, типа Тулукьяни, или хотят мужчину, типа, я не знаю, Мечиаури. Ну, пусть люди решают, зачем мы сейчас толкаем политиков принимать глупые решения. И так хватает этого добра.
А по-вашему, почему именно возникла вот так вот эта тема все-таки? Она была заброшена кем-то?
Да,
или
да,
что?
Я думаю, была заброшена. Была заброшена эта политтехнология. И к тому же здесь был запущен такой механизм. Женщина, обсуждение. И к тому же тема Тулукьяни была заброшена. Я не думаю, что это произошло случайно. И это как раз не со стороны Тулукьяни произошло. В принципе, кто-то вот разработал такую технологию. И сейчас мы обсуждаем женщин. Ну, люди как бы привыкают, что как бы интересно, чтобы женщина была. Ну, конечно же, нет луки. Они этим готовятся почва, чтобы на этом контрасте появился кто-то с лучшим макияжем, чем вот у Лукиани, и мы бы вздохнули, как бы, и сказали, что вот женщина хорошо, хорошо, что не Лукиани, а, к примеру, там, некая Чугошвили или кто-то еще, да? И вот это такая банальная политехнология, шита белыми нитками, всем все понятно. Но акценты надо здесь всегда ставить правильно. Женщины в Грузии всегда были достойнейшие, результаты, одни шахматы чего стоят, да? О чем мы сейчас вообще говорим? Конечно же, у женщин грузинских есть огромный потенциал, но они в равной борьбе должны доказывать свое право быть главой государства, а не там какими-то преференциями и льготами.
Спасибо, Батнугия. Калбатанумая, вы возглавляете организацию «Сеть гендерного равноправия». Почему, как вы думаете, вдруг стала обсуждаться эта возможность вступления в должность женщины или, по крайней мере, ее участие в выборах? Предполагается, что она будет более покладистой, ей будет проще управлять?
Я думаю, насчет выборов президента самое главное знать, кто наш кандидат, чем он занимался, как он занимался этими делами, его биографию, кто баллотируется, женщина или мужчина. Мы должны обсуждать этот вопрос с делами, которые они сделали перед тем, как поставить свою кандидатуру. Что касается того, что это будет женщина или мужчина, если они одинакового уровня у нас, конечно, я могу сказать, что для меня выбор будет в сторону женщины-кандидата. Но самое главное знать его программу и ее программу. То, что это женщина, это ничего не дает. Или это мужчина, это тоже ничего не дает. Я как человек, который занимается женскими вопросами, который сейчас представляет законопроект в парламенте насчет квотирования, который определяет, чтобы в парламенте участвовали и женщины, и мужчины равноправно и одинаково, это совсем другой вопрос. Это вопрос того, что их не представляют. Партии готовят свои списки так, что до сегодняшнего дня мы не знаем, как там попадают кандидаты. И поэтому мы пришли к выводу, что кроме закона, который будет насчет квотирования, у нас никак не попадут на этом уровне в парламенте или на местном уровне женщины-кандидаты. Поэтому партии должны их назначать.
При этом, как вы думаете, вот, ну, образно выражаясь, лавры царицы Тамары могут беспокоить большое количество кандидатов женщин? Как вы думаете, есть такие амбиции у грузинских женщин?
У нас маленькая, но хорошая история. Где-то в 2004 году там пост президента занимала Нино Бурджанадзе. Так что это не чуждо для нас все-таки. Она, правда, на короткое время, пока выборы проводились, но она очень хорошо там себя представила. Я думаю, что если у нас будет хороший кандидат, то Грузия готова дать голос женщине.
Да, но спасибо.
Пока я не могу сказать, кто будет у нас кандидатом.
Спасибо. Ну, наверное, не последнее дело еще и в харизме. Бадногия, как вы думаете, вот сегодня речь идет пока, насколько я знаю, только о Тее Цулукьяне и Саломе Зурабишвили. Вот как вы считаете, каковы шансы двух женщин-политиков? Ну, может быть, мы немножко поспекулируем, но что мы получим в одном и в другом случае?
В данной ситуации обсуждать в этом разрезе проблему я бы не стал. Почему? Потому что сама политическая ситуация в стране, она нестандартна. То есть, исходя из того, что оппозиции практически нет, ну, не видно на поле, правящая партия, в принципе, кого они поставят, ну, скорее всего, тот и станет президентом. Не потому, что власти избиратель доверяет, а потому, что сегодня политический класс находится в глубоком кризисе. И, в принципе, эти выборы, они выборы ресурсов. Исходя из того, что ресурсы монополизированы у власти, а оппозиция не предлагает ничего достойного,
Ну, ясно, что они выиграют эти выборы. Сейчас власть представит женщину или мужчину, но что я могу сказать? Почему это говорю? Потому что грузинская мечта не смогла за эти годы сгенерировать некое количество лидеров, которые сами по себе чего-то представляют. Исходя из того, что я уже сказал, что сейчас безальтернативная ситуация, да, оппозиция тоже в глубоком кризисе, единственный вариант восстановить вот этот порядок, институционный порядок в стране, и убрать из поля эту риторику или спекуляцию насчет теневого правления, там, каких-то таких теорий заговора и так далее и тому подобное, надо Бедина Иванишвили легализоваться, как бы, даже если он вообще ни в чем не участвует. В интересах этого государства грузинского, где институционный порядок, в принципе, нарушен. Нарушен, и все говорят, все соглашаются, даже власть соглашается тем, что все, что происходит в этой стране, за всю ответственность возлагается на Бедина Иванишвили, что абсолютно, я думаю, некорректно в связи с ним. Я далек от того понимания политики, что он принимает все решения, но власть это устраивает, и оппозицию это устраивает, и что бы ни произошло, во всем виноват Бедина Иванишвили. Вот это понятие теневого правления в стране, это мешает восстановлению институционного порядка. Раз общество так воспринимает сегодняшнюю политическую реальность, ему надо брать эту ответственность на себя, на самом деле формально формализоваться, стать главой государства. И в этом очень большие плюсы и для государственного развития, потому что восстанавливается вот этот государственный порядок, еще раз повторю, и общественность успокоится, никто не будет говорить о теневом правлении. И для него это хорошо, потому что сейчас все сваливается на него. А когда он станет президентом, этого комфорта у элиты грузинской мечты, чтобы на него все пихать, да, свои глупости, этого комфорта тоже не будет. Так что это вариант, который устроил бы всех. Если он патриот, если он любит эту страну, я уверен, что он любит эту страну, он должен еще раз войти в эту реку. Иначе будет продолжаться эта стагнация, которая в итоге обязательно закончится полной катастрофой грузинской мечты и, конечно же, большими проблемами для государственного развития.
Калбатон Умайя, я бы хотела спросить, а вот насколько вы считаете сегодняшний расклад политический и участие женщин отражающим их способности как лидеров?
Я считаю, что женщина сейчас у нас в политике вообще не отражается в таком уровне, который она сейчас имеет в Грузии. Что касается ситуации у нас очень накалилась ситуация, и она очень сложная. И я думаю, что сейчас женщинам еще тяжелее, чем было, например, 2 года тому назад или год тому назад. Я все-таки оптимистка, и я думаю, что у нас будет достойный кандидат, женщина или мужчина, но страна сможет назвать кандидата, кого выбирать. Я думаю, что это возможно, что будет и женщина, или мужчина. Посмотрим. Я хочу, чтобы это была бы женщина. Потому что я все-таки думаю, что Грузия подошла к этому рубежу, когда она уже готова назвать кандидату женщин и чтобы она взяла правление в свои руки. Но кто это, к сожалению, я сейчас не буду говорить и не могу сказать.
Я так поняла, что вы себе представляете эти кандидатуры, раз вы говорите, что это может быть и мужчина, и женщина. То есть для себя вы какие-то имена определили, наверное.
Знаете что, пока еще рано об этом говорить, потому что еще ни одна партия в Грузии не назвала своего кандидата. Поэтому я думаю, что нужно чуть-чуть подождать.
Вот, ну, фактор Каладзе, очень многие ваши коллеги упоминают, что будет иметь большое значение в предстоящих выборах.
Нет, я не думаю, если честно. Да, Каладзе, конечно, смог создать некую инфраструктуру. Каладзе уже не один, это целая инфраструктура политическая. Его группа имеет сильные позиции в парламенте. Исполнительные власти немножко не ослабли, но все-таки Они там тоже есть, хотя бы на вторых ролях. Ну, мэрия, да, он единственный легитимный, избранный напрямую, избранная фигура, то есть единственная в Грузии. Так что это к нему, конечно же, образует некий интерес. Но, понимаете, в чем дело? У нас все так устроено, что парадоксно именно вот это усиление будет мешать ему вклиниваться в это дело. Потому что в грузинской мечте все держится на неких палацах между тремя группировками. Каладзе и так уже всем надоел, да, и все уже и так с осторожностью на него смотрят, потому что этот баланс несколько нарушен. Еще более усилиться ему, конечно же, никто не даст. К тому же никакой почвы под этим усилением нет, да, так что я не думаю, что ему уступят еще и пост президента, и его слово будет иметь хоть какое-то решающее значение. Мы знаем, кто будет решать этот вопрос. Сейчас идет кастинг. Эти группировки будут пытаться предлагать своих фаворитов. Ну, в итоге есть у нас центр принятия решений, где будут принимать решения. Но я считаю, что маловероятно, что кандидатом в президенты стал фаворит Каладзе. Как раз наоборот. Его фаворит обречен на проигрыш в этом кастинге.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были координатор организации «Сеть гендерного равноправия» Майя Куправа-Шервашидзе и политолог Гия Хухашвили.
А некруглый стол провела моя коллега Кети Бачуришвили. Продолжаем нашу программу. На постсоветском пространстве существует устойчивая связь между завтрашним Международным женским днем 8 марта и цветами мимозы, которые в большом количестве заводятся в Россию в начале весны, в частности, из абхазских субтропиков. О том, сколько мимозы было вывезено из самопровозглашенной республики в этом году и в предыдущие годы, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
С чем только не сравнивали желтые пушистые шарики на зеленых веточках, акацию серебристую или, как ее называют в народе, мимозу, самый популярный символ на постсоветском пространстве женского праздника 8 марта, и с нежными золотыми букетами, и с миниатюрными цветочными цыплятами. Если взять за основу последнее сравнение, то, наверное, по аналогии с выражением «цыплят по осени» считают, в Абхазии можно сказать, мимозу в начале марта считают. Да, ведь помимо прочего, в последние десятилетия эти необычные растущие на деревьях сезонные цветы стали одним из трех китов растениеводства, которые позволяют экономически выживать в республике многим. Перед Новым годом это пик сезона экспорта цитрусовых, более продолжительный период ореха фундука, самый же короткий ввиду того, что товар очень скоропортен. Это мимозовая страда, продолжающаяся неделю-две перед Международным женским днем 8 марта. Благо, растет мимоза во многих местах, завезена в Абхазию в середине позапрошлого века и не требует ухода, лечения, в отличие от цитрусовых насаждений и ореха. Урожай цитрусовых в минувшем сезоне в Абхазии минимум наполовину угробил мраморный клоп. Согласно статданным государственного таможенного комитета Абхазии, на 9 января сего года из Абхазии в Россию было экспортировано 5,4 тысячи тонн мандаринов, тогда как за аналогичный период 2017 года эта цифра равнялась 15 тысячам тонн, а 2016 года 22,3 тысячи тонн. И когда в нынешнюю теплую зиму уже в конце января по обочинам автодорог зажелтели цветущие кроны мимозовых деревьев, многие жители Абхазии начали вздыхать. Ну все, теперь даже с мимозой облом, отцветет раньше времени. Но другие им возражали, у разных пород мимозы разные времена цветения, лишь бы морозы не ударили. Хотя и понимали, что экономике Абхазии мимоза не может столько дать, сколько доходы от турсезона, тоже в прошлом году провального, а также экспорта мандаринов. апельсинов и ореха. И оптимисты оказались правы, в том смысле, что мимоза все же не подвела. На февральские сводки о вывезенном через таможенный пост ПСОУ количестве мимозы 3 тонны, 3,5 тонн и тому подобное можно и не обращать внимания, так как спроса на нее еще не было. Но вот потом дела пошли в гору, и в марте СМИ начали отмечать резкое увеличение вывоза из Абхазии мимозовых веток. Вчера и сегодня в российских интернет-изданиях появился десяток публикаций, где в бравурном стиле сообщается: оформлено 311 партий мимозы общим весом 96,6 тонны, что почти в 3 раза больше, чем в прошлом году, когда было вывезено 33,5 ее тонны. Значительно ускорить операции на границе, победно рапортовали таможенники, позволяет таможенный контроль с использованием инспекционно-досмотрового комплекса МИДК в целях проверки соблюдения таможенного законодательства при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Таможенный осмотр транспортного средства с помощью МИДК позволяет в считанные минуты без выгрузки и вскрытия упаковок товара, что в отношении нежных и хрупких цветов мимозы особенно важно, идентифицировать груз в целях исключения посторонних вложений запрещенных предметов. Только вот какая штука, если сравнивать с одним лишь прошлым годом, возникает весьма запутанное представление о предмете разговора. Дело в том, что к марту 2016 года из Абхазии в Россию было вывезено более 130 тонн мимозы, а 2015-го еще больше, около 160 тонн. А вот прошлая зима в Абхазии выдалась аномально суровая. Обильные снегопады и заморозки нанесли серьезный урон природе, в том числе мимозе. Ну ладно, так или иначе, рост наметился. И женщин на северных широтах мимозой порадуем, и семейные бюджеты многие поправят. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.